Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом Ирина Коняева. У нас прямой эфир. Телефон, по которому можно задавать вопросы, 46-393-27. В студии рядом со мной главный эндокринолог Раменского района Галина Михайловна Нагорнова, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Добрый вечер, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
Тема нашего разговора – сахарный диабет. Это заболевание называют молчаливой эпидемией 21 века. К 2030 году, вот есть такой прогноз, больных с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет достигнет 552 миллионов человек. У нас в России сейчас 3,5 миллиона пациентов, из которых 1 миллион получают лечение инсулином. 14 ноября отмечался Международный день борьбы с сахарным диабетом. А почему в ноябре? Галина Михайловна.
Но 14 ноября – это день рождения выдающегося канадского ученого Фредериха Бантинга, который был один из первооткрывателей инсулина. Поэтому вот в честь его дня рождения, как бы с 91 года введен этот день диабета, день борьбы с диабетом, чтобы объединить усилия всех людей в борьбе, в профилактике этого заболевания, чтобы привлечь внимание общественности, органов исполнительной, законодательной власти, ну, чтобы к этой проблеме повернулись люди.
Нас,
вместе,
СМИ, да?
Да. Решали проблемы по профилактике, лечению, профилактике осложнений диабета.
Галина Михайловна, ну, вы не первый раз у нас в студии, и это хорошо, потому что болезнь действительно сложная, коварная. Но мы сегодня подробно и о ней поговорим. У нас время для этого есть. Значит, первый вопрос у меня такой. Что вообще такое сахарный диабет? Почему он развивается и какой сбой дает наш организм и где?
Ну, сахарный диабет – это хроническое заболевание, для которого характерно повышение сахара крови. Связано это заболевание с нарушением работы поджелудочной железы. Различают как бы два типа диабета. Есть диабет молодых – это первый тип. А здесь происходит полное выключение секреции инсулина поджелудочной железой, и эти пациенты должны пожизненно получать лечение инсулином. Это заболевание при вот у молодых связано либо с перенесенной вирусной инфекцией, либо какие-то причины, о которых мы не знаем, когда происходит реакция и происходит гибель бета-клеточек поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Но у людей более старшего возраста, это чаще после 40 лет, здесь немножко другой механизм. Здесь, может быть, еще и инсулин вырабатывается, но он перестает работать, он перестает снижать сахар. И часто развивается второй тип диабета у людей с повышенным весом, с ожирением, когда в организме еще может быть сохраняться секреция инсулина, но он перестает работать правильно.
Ну вот вы уже сказали, да, что диабет бывает двух типов, да? И о том, что вот разница, то есть диабет у людей молодого возраста, да, и диабет у людей...
Надо сказать, что второй тип диабета, хотя вот мы говорим, он всегда, мы об этом говорили, что это старше 40 лет, но сейчас он помолодел. Мы сейчас уже не удивляемся, что возникает у 30-20-летних, иногда даже у детей с повышенным весом, ожирением. Почему это происходит? Потому что ожирение растет, и растет ожирение у молодых людей.
Спасибо. Галина Михайловна, вот болезнь молчаливо подкрадывается, и все же есть признаки, на которые необходимо обратить внимание, чтобы, наверное, пойти сдать анализ крови на сахар. И вот какие это признаки, которые должны людей как-то насторожить?
Ну, характерным для сахарного диабета, если это вот диабет первого типа, там очень яркая клиника, там трудно не поставить диагноз. Но что возникает у этого человека, особенно молодого или ребенка? Появляется жажда, учащенное мочеиспускание, слабость. Ну, при сахарном аппетите человек это начинает худеть, или ребенок, или молодой человек. То есть много ест, много пьет и при этом теряет вес. Может быть, плохое заживление ран, может быть, зуд кожи, зуд половых органов, страдает внимание, общее состояние. Если это касается второго типа диабета, то тут, как правило, клиники практически не бывает. Она бывает только, когда сахара уже выше 10-12, тогда уже человек начинает пить много, и вот такие жалобы предъявлять. А чаще мы выявляем второй тип диабета случайно. Пациент, ну, обращается по каким-то другим причинам, там, в санаторий поехать, или там, в стационар попадает, или куда-то там обследуется, и выявляется
кровь,
сахар.
А да.
И это часто приводит к тому, что если человек долго не обследовался, он мог болеть несколько лет, и иногда мы ставим диагноз диабета уже в запущенном состоянии, когда уже есть осложнение диабета. Поэтому очень важно контролировать хотя бы ежегодно, особенно группы риска. Но вот при втором типе диабета надо сказать, что там не похудание бывает, а, как правило, прибавка веса перед дебютом диабета. У этих пациентов часто бывают какие-то гнойничковые заболевания кожи, грибок очень часто присоединяется. Если вот, например, у пациента фурункулы бесконечные, ячмени, тоже на это надо обратить внимание. Это часто сопровождается диабетом, поэтому это тоже должно настораживать. И вообще есть такая группа риска людей, которых обязательно нужно ежегодно обследовать на сахарный диабет. Это люди с ожирением, люди, которых близкие больны диабетом, пациенты, у которых курящие, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, какие-то заболевания серьезные поджелудочной железы, печени, они тоже могут давать вторичный диабет. Поэтому есть лица, которым обязательно нужно смотреть. Но в первую очередь это лица с ожирением и повышенным весом. Они обязательно ежегодно должны смотреть сахар крови.
Галина Михайловна, у нас на электронную почту пришел вопрос от Бадаткова Ярослава. Ну вот жалко, что у него то ли возможности нет, то ли он стесняется позвонить нам на прямой эфир, потому что вы бы сейчас с ним пообщались и дали бы, конечно, более полный ответ на его вопрос. А вопрос у него такой. Сколько раз в день можно кушать при повышенной массе тела? И о чем говорит постоянное чувство голода? Спасибо.
Угу. Ну, проблема ожирения, она, конечно, сейчас очень остро стоит вообще у нас в обществе, и ожирение растет. Естественно, что человек, имея избыточный вес, он ест больше и ест он потому, что испытывает постоянное чувство голода. Как справиться с этим чувством голода? И почему это происходит? У человека, когда есть избыточный вес, как правило, нарастает повышенная выработка инсулина. Инсулин требует еды, то есть он повышает аппетит. И пациент, который похудел на несколько килограмм, он может реально отметить уменьшение аппетита. Что, как можно обмануть этот аппетит, как можно обмануть себя, ну, чтобы не поправляться. Ну, во-первых, вообще рекомендации при лечении ожирения, какие ли лишней массы тела, это есть часто. Вот если пациент ест редко, и, допустим, как у нас обычно бывает, там утро кое-что, обед, а вечером основная масса 70% пищи в ужин, конечно, переедается. И тем более вечером этот человек садится на диван или ложится спать. И ясно, что это способствует. Вот неправильный режим питания, это очень играет большую роль. Надо стараться все-таки ужин облегчать, и он должен составлять там процентов 20 от суточной калорийности, да, и не есть за 3-4 часа, если действительно, ну, хочется справиться с весом. И кушать надо очень часто. Надо стараться есть каждые 2-3 часа. Когда человек не ест долго, то у нас есть такой центр голода в гипоталамусе, это такой есть орган в головном мозге, который активизируется, если человек долго не ел, это только способствует усилению аппетита. Поэтому каждые 2-3 часа нужно немножко принимать пищу, стараться есть понемногу, дробно, часто. Если хочется есть, можно выпить стакан воды. И вообще рекомендуется стакан воды перед приемом пищи. Да? Лучше, если это не будет завтрак, обед, ужин, а если это будет 5-6 приемов пищи, ну, естественно, небольшими порциями. Ну и больше стараться есть овощей. Овощи тоже снижают аппетит. То есть если мы просто поели или кашу с хлебом, то, конечно, нам труднее наесться, если мы сначала съедим какой-то овощной салат, а потом уже гарнир или что-то другое, то аппетит будет меньше. Не зря раньше вот эти столы с супницами, когда всей семьей собирались, когда сначала поели салат, поговорили, а потом уже, ну, потихонечку, когда подают какое-то другое блюдо, уже человек наелся. Сытость приходит через 20 минут от начала приема пищи, поэтому человеку с избыточным весом надо стараться есть помедленнее. То есть мы только через 20 минут можем получить сигнал, что, ну, что-то мы получили, да. Очень неплохо добавлять в пищу пшеничные отруби. Можно посоветовать перед едой столовую ложечку заварить с крутым кипятком. Это тоже очень хорошо снимает отруби, чувство, да, голода. Да?
А вот хлеб, если... Вот
хлеб желательно отрубной. Да,
тоже,
с отрубями, да.
Да.
Черный отрубной, многозлаковый. Вот. И стараться, конечно, не переедать по объему. В принципе, ну, порция человека должна быть, вот все, что в ладошечках помещается, вот эта порция. Вот это не более того.
То есть у кого какие ладони?
Ну да, да, конечно, конечно.
А вот мне, значит, интересно, а вот у полных людей и у людей, например, вот, ну, худеньких, вот размер желудка разные? Вот, конечно, вот разработал желудок, да, и вот его надо наполнять.
Ну да, конечно. Если человек ест много, у него есть избыточный вес, естественно, его желудок растягивается, да. Он ест большое количество, объемы большие, да. Я вспоминаю, как как-то я видела рентген, мы делали пациентки, и я увидела желудок в малом тазу. Понимаете, вот настолько он был растянутый, что он спускался вниз до самого, до матки, можно сказать. Поэтому, конечно, желудок и связочный аппарат его ослабевают. И ясно, что если человек ест помногу и растягивает свой желудок, на этом основаны операции хирургические по лечению ожирения, когда перетягивается желудок, делается как бы маленький желудок, человек съедает немного, и он уже испытывает чувство сытости. Для этого вот рекомендуют стакан воды, чтобы растянуть стенки желудка, чтобы пришло ощущение сытости, да, чтобы поменьше можно было съесть.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир с районным эндокринологом Галиной Михайловной Нагорновой. Телефон в студии 46-393-27. Пожалуйста, звоните. Галина Михайловна, как часто нужно сдавать кровь на определение уровня сахара в крови? И расскажите, норма, допустимая, опасная норма. И такой у меня вопрос. А вот пониженный сахар, это тоже ведь плохо?
Но это гипогликемия, она часто все-таки бывает при, у пациентов с диабетом, когда либо недоедаются углеводы, либо лишние лекарства, или инсулин, или таблетки пациент принимает, или там он подвигался, недоучил свою еду. Но часто все-таки это осложнение лечения диабета, да, гипогликемия. Конечно, это тоже состояние не совсем хорошее, когда и возникают неприятные ощущения у пациента. И мы стараемся все-таки так назначать лечение и предупреждаем больных, чтобы всегда был сахар с собой, чтобы эти состояния тоже можно было купировать. Но относительно того вопроса, что как определять сахар крови, какие его нормы. Ну, я уже сказала о группе риска, да, ежегодно сдавать тем пациентам, которые имеют риск по сахарному диабету. Но если мы назначим сахар крови, то его нужно сдавать натощак после 12-часового голода. То есть пациент должен покушать не позднее 8 вечера, он должен прийти голодный. Кровь можно сдавать капиллярную из пальчика или биохимический анализ плазменную, это из вен. И есть норма. Вот у здорового человека норма сахара утром натощак от 3,3 до 5,5. Это касается капиллярной крови. Если это плазменная кровь, то не выше 6,1. До 6,1 миллимоль на литр считается по плазме норма. Все, что выше, вот диагноз сахарного диабета мы выставляем, когда уже сахар по капиллярной крови 6,1 и выше, а по плазме выше 7. А вот тот диапазон, который лежит в пограничной области, от 5,5 до 6,1 по капиллярной крови или от 6,1 до 7 по плазме, он уже считается пограничным. Это уже группа риска. Здесь уже нужно назначать дообследование пациенту или делать глюкозотолерантный тест, или смотреть гликированный гемоглобин. Это средний уровень сахара за 3 месяца. Поэтому, конечно, это уже настораживает в плане более тщательного обследования для исключения диабета.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу и потом продолжим наш разговор.
10 и 11 декабря с 9 до 20 часов в ДК имени Воровского пройдет выставка распродажи. В ассортименте тюль, вуаль, лен, органза, портьерная ткань, шторы кухонные, шторы в зал, постельное белье сатин, покрывало, полотенца, пледы по самым низким ценам. Все ткани по 100 рублей за метр, а также постельное белье по 300 рублей и постельное белье 3D по 1500 рублей. Производство Турция.
Почта России объявила долгожданную декаду льготной подписки на печатные издания в 2016 году. Она началась с 3 декабря и продлится по 12 декабря включительно. Самые нетерпеливые читатели районной газеты «Родник» отправились в почтовое отделение в первый же день, за что им, конечно, огромное спасибо. Однако в некоторых отделениях почтамта выписать «Родник» по льготной цене им не удалось. Люди начали звонить в редакцию и сообщать о неосведомленности почтовиков. В их числе оказался известный раменский краевед Мария Григорьевна Аверьянова. Ей не удалось оформить льготную подписку в 3-м почтовом отделении в городе Раменское. Утром 4 декабря мы позвонили в это отделение и узнали, что декада льготной подписки все же началась, и выписать родник можно.
Вы вот знаете, что декада льготной подписки сейчас везде на почте?
Знаем.
То есть подписаться на родник можно?
Можно.
Спасибо.
Напоминаем, что во время декады стоимость подписки на первое полугодие 2016 года на газету «Родник» составляет для граждан 561 рубль 24 копейки, а для организаций 754 рубля 8 копеек. После окончания акции цена подписки для граждан вновь будет составлять 871 рубль 20 копеек на первое полугодие 2016 года. Не забудьте подписаться на районную газету во время декады льготной подписки. Она проходит во всех почтовых отделениях Раменского района.
Уважаемые жители Раменского района, у вас есть уникальная возможность поздравить своих родных, близких и друзей с наступающими новогодними праздниками и заказать свою любимую песню. Заявки принимаются до 30 декабря по телефону 46 393 27, или их можно присылать на электронную почту по адресу ramradio@mail.ru. Ваше поздравление можно будет послушать в праздничной программе 31 декабря. Начало передачи 18:10. Мы ждем ваших заявок.
Причем эта услуга бесплатна. Пользуйтесь, пожалуйста. А мы продолжаем прямой эфир с Галиной Михайловной Нагорновой, районным эндокринологом, врачом высшей категории, заслуженным работником здравоохранения Московской области. Наш телефон 46 393 27. Галина Михайловна, ну вот поставлен диагноз диабет. Что необходимо больному?
Ну, первое, это, конечно, надо менять питание, вообще менять образ жизни. Потому что у нас есть несколько способов снижения и нормализации сахара. Это изменить еду, да, исключить сладости, жирные продукты. То есть, ну, мы рекомендуем специальное питание, которое позволит улучшить показатели сахара. Второе, это необходимо проводить дома самоконтроль обязательно. То есть, сколько бы пациенту не было лет, мы рекомендуем приобретать глюкометр и в домашних условиях контролировать сахар. Потому что без этого сегодня лечить диабет и помогать лечению очень сложно. То, что мы смотрим там утренний сахар в поликлинике, он ни о чем не говорит. Ну, допустим, он нормальный. Но мы же не знаем, что было у пациента после еды, вечером, в какие-то другие моменты. Да? И мы можем радоваться утреннему сахару, который сдан один раз в месяц, но он абсолютно не говорит о том, в каком состоянии компенсации находится пациент.
А в домашних условиях как часто надо пользоваться?
Ну, это индивидуально, глюкозой? Понимаете, смотря какой диабет, да, ну, вот какое как лечение получает. Как но если пациент на инсулинотерапии, то не меньше 3 измерений в сутки должно быть. Да? Если пациент на диете только, он может проводить там несколько точек в неделю, да, или на таблетированных препаратах. Достаточно несколько измерений в неделю. Или какой-то день он смотрит там до-после еды, либо разные точки в разные дни. Это не обязательно, что нужно смотреть там каждый час. Ну и, конечно, усилить физическую нагрузку, потому что движение тоже способствует снижению сахара. Поэтому, конечно, мы рекомендуем пациенту заниматься физически, ходьба хотя бы, да, хотя бы 30-40 минут в день, 5 раз в неделю на свежем воздухе. И, конечно, если есть избыточный вес, то главное при лечении диабета – это нормализовать массу тела. И поэтому, если это второй тип диабета, если есть ожирение, то нужно, сбросив там несколько килограмм у пациента, улучшаются показатели сахара, начинает лучше работать инсулин и уменьшится количество лекарств, которые мы им назначаем. Поэтому это тоже очень важно. И, конечно, эти пациенты, ну, должны за собой следить, потому что чем ближе сахар будет к норме, тем меньше будет риск каких-то сосудистых осложнений, которые чреваты диабета.
А вот лекарственное лечение, медикаментозное, лечение инсулином, как вот тут? Тоже это все по, конечно,
рекомендациям
врача. Если это... Вот инсулиновые помпы, что это?
Ну, это новое такое, новое технологическое приспособление. Это такой приборчик, который больной постоянно носит с собой.
Это вместо укола?
Да. Ну, если, например, пациент с первым типом, они вынуждены там 3-5 раз в день колоть шприцом или там шприц-ручкой инсулин, помпа позволяет раз в 2-3 дня менять канюлю, и постоянно стоит приборчик, который человек ставит режим на еду, на фоновый инсулин, и постоянно с этой помпой спит, и принимает душ, и живет. Его можно куда угодно прикрепить к телу, и это постоянный прибор, который позволяет более тщательно контролировать сахар. И, конечно, это современный метод введения инсулина. Он позволяет делать меньше уколов, более активно жить и более добиться хороших результатов.
Ну вот мы про питание говорили, что питание должно быть более частым, больше надо фрукты есть, да?
Овощи.
Фрукты, сахар.
Ограничен. Надо есть, обязательно.
Хорошо,
нужно.
А фрукты тогда какие можно?
3-4 фрукта в день пациент с диабетом должен съедать.
То есть любых?
Нет. Ну, мы не рекомендуем виноград, который очень богат глюкозой, фруктозой, да. Сладкие фрукты, соки не рекомендуются.
А бананы, вот, например?
Ну, банан можно. Он, конечно, относится к таким достаточно сладким, хурма, дыни, банан, но небольшое количество можно. Можно съесть банан там с интервалом в 4 часа по полбананчика, но предпочтительнее все-таки пациентам яблоки, цитрусовые, можно ягоды очень хорошо в сезон.
В общем,
можно съедать
такой что-нибудь.
3 стакана ягод, неважно, сладких, кислых, ведь кислота зависит от аскорбинки. Яблоко сладкое и кислое одинаковое количество углеводов содержит, просто в кислом больше аскорбинки. Но мы не рекомендуем еще сухофрукты и соки. Соки достаточно быстро повышают сахар, поэтому овощные соки можно, там томатные, тыквенные выпить, а фруктовые соки можно только, если упал сахар, вот как первая помощь при гипогликемии.
А вот сахарозаменяющие продукты, вот как ими?
Не они продукты, где? А сахарозаменители, вы хотите
сахарозаменители,
сказать, да?
Они в аптеках продаются, да,
да,
у нас?
Да, ну, надо понимать, что сахарозаменители – это не таблетка, которая снижает сахар. Это вещество, которое дает сладкий вкус, да? Есть ведь пациенты, которым очень сложно отказаться от сладкого. Но
да,
жить-то надо все-таки в комфорте со своей душой. Поэтому вот пациентам, конечно, если есть возможность не употреблять сладкое, есть люди, которым это совершенно не нужно. Они могут пить чай, кофе, компот, не сладкий, да, то не нужно добавлять сахарозаменители. А если пациент, которому очень тяжело без сладкого, то можно порекомендовать сахарозаменители. Но есть и растительные сахарозаменители, стевии, например. Есть препараты, это химические вещества, аспартам, отходы растительного производства, ксилит, сорбит. Но мы рекомендуем вот лицам со вторым типом, с ожирением, некаллергенные сахарозаменители. Это вот из группы аспартама, сахарина. Вот. Не очень желательно фруктоза, потому что она достаточно быстро повышает сахар, ну, хотя и в 3 раза меньше, чем сахароза. Но фруктозу тоже рекомендуем, когда хорошие показатели сахара, ее нельзя неограниченно. Потом, ведь понимаете, сладостей много для диабетиков, да, сейчас отделы супермаркетов содержат достаточное количество сладостей. Конечно, ну, не рекомендуется их есть в больших количествах, но можно съесть какое-то небольшое количество. А потом, ну, что такое там вафли или печенье там на сахарозаменителе? Это же все равно мука. Повысится сахар или там варенье, сваренное на фруктозе. Да, может быть, оно немного помедленнее будет повышать сахар, но все равно там ягоды, фрукты, и сама фруктоза может повысить сахар. Поэтому, конечно, это тоже все очень-очень ограничено. И я считаю, не нужно тратить деньги на дорогие какие-то сахарозаменительные продукты, когда можно съесть также там две печененки Мария сухое, или там какую-то галеты, сушку простую, сушку. Или какой-то сухарик несладкий, пожалуйста, это же можно. Поэтому, ну, хочется там, но очень тоже ограничено. Конечно, на сахарозаменителях нельзя есть большое количество продуктов.
Спасибо. Галина Михайловна, ну, конечно, вот если говорить о вредных привычках, ну, они так и называются, вредные привычки. Никому не показано ни при каких заболеваниях ни спиртное, ни курение и прочее-прочее, да? Но я вам что хочу, как вопросик задать. Скоро Новый год, новогодние праздники, потом такие длительные, такие обильные столы, столько соблазнов все-таки. Что вы порекомендуете своим пациентам из напитков? И вообще своим пациентам, как удержаться им, диабетикам?
Ну, безопасные дозы вот для диабета из алкогольных напитков, это может быть либо крепкие напитки, там коньяк, водка, 50-75 миллилитров, это за вечер, или стакан сухого вина.
А шампанское?
Или сухого, полусухого шампанского, не сладкого, да? Сухое, полусухое шампанское 250 миллилитров, это вот, ну, как бы безопасная доза. Можно сухие вина с низким содержанием сахара, но не рекомендуется наливки, ликеры, ром, ну, то, что имеет вот консистенцию сиропа, да. Ну, из закусок, да, конечно, Новый год – это какое-то все-таки застолье. Мы, русские люди, привыкли отмечать за пышными столами, да. Но всегда же можно приготовить пищу, которая будет и красивой, и полезной. Можно какую-то рыбу приготовить, можно мясо постное приготовить, можно сделать салаты, где больше зелени. Не обязательно это насыщать их майонезами или какими-то жирными продуктами. Не обязательно запекать поросят и гусей, да. Можно сделать более легкий стол, но красивый. И, конечно, ну, как я всегда говорю пациентам, там, когда они: «А можно мне это? А можно мне это?» Я говорю: «Два раза в год. День рождения, Новый год».
Можно.
Относительно курения у вас прозвучало, конечно, мы категорически к этому относимся «нет», потому что, ну, во-первых, курение способствует выбросу, это выброс адреналина. Мы покурили, тут же надпочечники выбрасывают адреналин, а адреналин способствует выбросу глюкозы из печени. То есть очень трудно отрегулировать лечение пациенту, который курит. И я уже не говорю о том, что страдают сосуды при курении, особенно сосуды нижних конечностей. Пациенты, курящие, страдающие сахарным диабетом, имеют очень высокий риск проблем с ногами, с возрастом, с годами. Поэтому, конечно, чтобы сохранить здоровье, мы рекомендуем все-таки отказываться от курения.
Спасибо. Чем все-таки опасен диабет? Вот это, наверное, главный вопрос такой. Последствия, ну, какие, если, ну, да, вот не лечить, не обращать внимания, не соблюдать советы врача?
Ну, сам по себе диабет, ну, он, конечно, не виден на глаз. Казалось бы, это пациенты порой ничего не делают, потому что не чувствуют ничего. Сахар может быть и 9, и 10, а пациент может себя неплохо чувствовать. И это не сподвигает его к действиям, да? Но коварность диабета в том, что если человек длительно за собой не следит, если он длительно находится в высоком сахаре, в высоких показателях, то это приводит к развитию сосудистых осложнений. Диабет и опасен своими осложнениями. В первую очередь страдают глаза, почки, нижние конечности. Надо сказать, что по статистике наши пациенты с диабетом имеют риск в 2-3 раза выше инфаркта миокарда, в 4-5 раз выше инсульт, частота инсульта, то есть сосудистые проблемы, связанные с изменением сосудистой стенки на фоне вот высоких сахаров, ожирения, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, что очень часто все это в комплексе имеется у пациента. Поэтому, конечно, очень важно следить не только за сахаром. Вот пациент, например, со вторым типом, ему ведь очень важно не только контролировать сахара, да, добиваться как можно ближе к норме показателей. Сегодня ведь у нас нет каких-то вот норм для всех, да? Смотря от того, кого я лечу, я такую ставлю цель. Если я лечу, например, молодого человека, я должна добиваться идеального, там, нормального сахара, как у здорового человека. Если я лечу человека, обремененного кучей сопутствующих тяжелых сосудистых заболеваний, может быть, с большим возрастом, конечно, я не буду добиваться сахара 4-5, а я буду добиваться, ну, таких показателей, чтобы он хорошо хорошо себя чувствовал, но не буду этого человека доводить до нормы гликемии, потому что это повышает риск каких-то сосудистых осложнений, острых инфаркта, инсульта и прочих. Поэтому, конечно, сегодня цель, она индивидуальна для каждого человека, но помимо того, что нужно контролировать сахар, очень важно следить за уровнем холестерина, потому что это тоже способствует прогрессированию осложнений. Необходимо смотреть за гликированным гемоглобином. Это средний сахар за 3 месяца. Он позволяет оценить именно степень компенсации этого пациента. И также гликированный нам является показателем усиливать терапию или оставить все как есть. Да? И опять цель для каждого своя. Если это беременная, меньше 6%. Если это человек с осложнениями, это может быть 7-7,5% гликированный. Нужно следить за артериальным давлением. Сегодня считается для пациента с диабетом допустимый уровень 140/85. Это максимально. Да? То есть стараться проводить еще лечение гипертонии, тогда только можно сохранить на долгие годы здоровье и жить полноценно, как и человек, не страдающий этим заболеванием.
Спасибо. Галина Михайловна, вот наши отечественные препараты, как они достойны замены импортных?
Ну, сегодня у нас тенденция к тому, чтобы перейти, у нас на самом деле за последние годы построились заводы по производству инсулинов российского производства, потому что мы уже много лет покупали инсулины зарубежные, и это колоссальные деньги, тем более идет рост диабета, но наши лекарства должны быть доступнее для пациентов. У нас построены заводы в Орловской области, выпускающие высококачественные инсулины, это инсуманрапид, базал, лантус, генно-инженерный инсулин Апидер, Лантус. Вот это, ну, заводы, которые построены действительно по новым технологиям, они современные, и, естественно, качество инсулина высокое. И не нужно бояться, что это российское производство. Сегодня мы практически перешли на инсулины российского производства. В Калужской области построен завод Новонордиск, это датские инсулины, выпускают тоже аналоговый Новорапид, Левимир, смесивый инсулин Новомикс. Мы используем широко и биоинсулины, это российские инсулины, реинсулин и инсуманрапид базал. Они достаточно качественные. Но, понимаете, когда пациент получал вот импортный инсулин, у них какое-то складывается вот впечатление, и всегда опаска в том, что, ну, что будет хуже. Да? И уже психологический настрой, он тоже играет роль, когда пациент, ну, настроен. Конечно, мы тоже не настроены на то, чтобы часто менять. К сожалению, наша жизнь порой приносит у нас то нет этого, то нет другого. Да, не всегда это от нас зависит. Вы видите, что, ну, сложная обстановка политическая, это тоже все играет роль. Вот. Мы, конечно, стараемся, ну, держать на каком-то инсулине, у нас не получается, но мы имеем право менять один инсулин на другой, это все человеческие инсулины, поэтому опасаться какого-то, ну, в этом, конечно, какому-то человеку подходит одно, другому другое, конечно, мы стараемся искать оптимальный вариант, да, но бояться о том, что это какой-то имеет низкое качество, или, конечно, не надо.
Настраивать себя просто так еще,
да,
нельзя, правда?
Психологическое, да, очень вот играет
значение. Да, вот я и говорю, что тебя настроишь, мне не поможет, да?
Ну
и...
да, вы понимаете, ведь вот я даже вспоминаю, вот пациент купил глюкометр, да, начинает мерить сахар. Вот намерил первый анализ очень высокий, и у него уже к этому глюкометру недоверие. И он уже к нему подходит с выбросом адреналина. А что это такое? Подъем сахара, да? А когда ты этого пациента в спокойной обстановке возьмешь этот глюкометр, возьмешь другой и померяешь, что у него сахар нормальный на его глюкометр, у него меняется к нему отношение. Психологически это тоже очень важно, как человек настроен, потому что если он нервничает, естественно, это тоже способствует повышению сахара.
Сахара, давление сразу.
Да. У нас сейчас новые группы таблетированных препаратов, очень хорошие препараты, вот ингибиторы, дипептидазы. Конечно, дорогостоящие препараты, но прямо очень интересно с ними работать, потому что на самом деле они не повышают аппетит, не повышают вес, они работают, не давая гипогликемии. На самом деле, ну, очень хорошие группы. У нас вообще эндокринология интересна тем, что ежегодно появляются новые препараты, и интересно даже вот попробовать, как они действуют. Но вообще, конечно, наука развивается очень быстро, и она все время настроена на пациента. Если я вспоминаю, вот я работаю 25 лет эндокринологом, я вспоминаю, когда я пришла, были манинил, букарбан, хлорпропамид, ранил. Вот все были 4 препарата, причем которые очень грубо действовали, достаточно не снижали резко сахар, да, то сегодняшние препараты делают, чтобы удобнее было для пациента, для приема.
Галина Михайловна, вот вы как районный эндокринолог проводите еще большую работу в школе больных с сахарным диабетом. Расскажите об этой школе. Это при нашей центральной районной больнице, да, существует? Да.
Ну, уже вот с 2000 года я преподаю в школе диабета. Сейчас, правда, в связи с ремонтом у меня нет комнаты, но мы занимаемся в конференц-зале. Даже это позволяет мне побольше группу собирать. Но мы занимаемся и отдельно больные с первым типом, отдельно пациенты, получающие таблетированные препараты. Вот у нас рассчитан цикл на несколько занятий. Это один раз в неделю я занимаюсь с группами, с двумя. Вот, мы чем там занимаемся? Ну, мы решаем все вопросы о диабете. То есть я стараюсь научить их, первое, это самоконтролю, чтобы они контролировали сахар. Я начинаю занятия с дневника. Мы смотрим, какие показатели за неделю, что надо изменить в питании, что надо изменить в лечении. То есть, ну, я могу даже гордиться, что последние выпуски, ну, практически нет пациентов, в которых бы я была вот не удовлетворена. У всех практически улучшаются показатели. А потом у нас же дух социалистического соревнования, он же с тех 50-х годов. И когда в группе есть лица, у которых получается, то почему же не получится у меня. Конечно, эта работа дает удовлетворение. И у меня запись, конечно, в школу, это она вперед. Я не могу больше там 100 человек в год обучить, но в силу временного 100? Фактора. 100? Ну, где-то там 80-100 человек так в год.
Много?
Это немного.
Немного.
У нас в районе 7,5 тысяч пациентов с диабетом. А сейчас вот в конце года, ну, будет даже, наверное, еще больше.
Больше это будет.
Вот поэтому, конечно, но хоть какая-то все равно за эти 10 лет это уже какая-то приличная цифра.
Галина Михайловна, у меня вот так вопросы практически все. Что-то, может быть, вы хотите дополнить, что не спросила я?
Ну, я бы хотела еще сказать об острых осложнениях диабета.
Да, пожалуйста.
Это либо кетоацидотическая кома, гипогликемическая кома. Но чаще эти осложнения все-таки бывают при первом типе, но и при втором типе, при каких-то тяжелых сопутствующих заболеваниях, может так разбалансироваться диабет, что могут быть состояния кетоацидоза. И пациенты должны понимать, когда нужно обращаться срочно к врачу. Чем вот осложнение кетоацидотической комы отличается от гипогликемии? Кетоацидоз развивается на фоне длительной декомпенсации диабета. Она, как правило, возникает либо чем-то заболел сопутствующим пациент, простудное или какое-то хроническое заболевание обострилось, либо пациент перестал колоть инсулин по каким-то причинам. Но тут развиваются все симптомы высокого сахара, и если не оказывать помощь, если не вводить инсулин, то у пациента может развиться тяжелое состояние кетоацидотической комы с потерей сознания. Но для этого нужно время. Просто если у пациента есть родственники, они должны же помочь. Человек не может сам отдавать себе отчета в том, что ему плохо, да, вовремя обратиться за помощью, чтобы не довести состояние до комы, до потери сознания.
Как потому вести что себя родственникам?
Что вызывать 0,3 и отправлять
в стационар. Я только хотела сказать,
конечно, конечно. Гипогликемическая кома – это острое осложнение, которое развивается, но тоже чаще все-таки у пациентов, получающих инсулинотерапию, часто связано с физическими нагрузками. Алкоголь может спровоцировать гипогликемическое состояние. Это либо человек не доел углеводы, сделал свою дозу инсулина и не съел достаточное количество хлебных единиц, либо это повышенная или ну, сделал лишнюю дозу инсулина, да, не соответствующую этому количеству углеводов. Это состояние может развиться остро. И какие симптомы вот для низкого сахара характерны? Возникает чувство голода сильное, дрожь, пот, сердцебиение, чувство беспокойства, может быть, головная боль, раздражительность, слабость. Но тут нужно, конечно, вовремя себе оказать помощь. Нужно что-то съесть сладкое, сахар, варенье, мед, там, сок, глюкозу. Поэтому я хочу еще подчеркнуть, что пациенты с диабетом, особенно получающие инсулинотерапию, они должны обязательно носить при себе несколько кусочков сахара или глюкозу, пакетик сока или ну, что-то из легко усваиваемых углеводов, чтобы сразу оказать себе помощь, чтобы не дошло дело до потери сознания. Потому что такие состояния тоже бывают, а это уже требует введения глюкозы внутривенно, уже требует оказания там скорой медицинской помощи, поэтому это тоже пациенты должны знать. Ну, что бы еще хотелось сказать пациентам? Конечно, диабет – это не приговор. Это заболевание, с которым можно жить, особенно сегодня. Если раньше, вот когда мы начинали работать, у нас не было инсулинов качественных, пациенты, я ведь вспоминаю, у них были стерилизаторы, они кипятили эти стеклянные шприцы, которые постоянно сгорали, которые, ну, нужно было 45 минут кипятить, потом остужать, потом они практически не могли работать, потому что нужно было там колоть 2-3 раза в день. Да? Вот, инсулины делались, такие схемы были лечения, что мы давали огромную дозу утром, пациенты гиповали первый план дня, а потом к следующему утру сахара были очень высокие. Я вспоминаю, что практически ни одна беременность не заканчивалась нормальными родами. Сегодня наши девочки рожают. У меня есть пациенты с первым типом, которые родили 3 детей, уже имея диабет, да? А 1-2 ребенка – это не какая-то страшная проблема, да? Поэтому, конечно, эндокринология шагнула. Появились глюкометры, появились школы диабета, появились инсулиновые помпы, есть хорошие лекарства. Главное, чтобы пациент, ну, был, сам хотел лечиться, потому что сегодня лечить хронические заболевания только врачу невозможно. Если нет отдачи, то, конечно, и у врача не будет интереса к этому пациенту. Конечно, если человек пришел с дневником и показывает, какие у него показатели, если ты видишь, что он работает, что он хочет себе помочь, а не так, что он пришел, дайте мне лекарство, и меня ничего больше не интересует. Да? Конечно, пациент должен сам прежде всего заботиться о себе, и жизнь стоит того, чтобы заботиться о ней. Во всяком случае, диабет – это не приговор сегодня.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, я благодарю Галину Михайловну Нагорнову за обстоятельную беседу. Надеюсь, что она поможет распознать диабет в начальной стадии, успешно его лечить. Это возможно только совместно пациент плюс врач. Еще раз вам спасибо за внимание. С наступающим вас Новым годом! Вы знаете, у нас в редакции сейчас все гости, которые к нам приходят, делают снежинки. У нас все стены в кабинетах, в коридорах завешены снежинками. Снежинка Галины Михайловны тоже сегодня получилась очень симпатичная. Галина Михайловна, я еще желаю вам тоже хорошего, конечно, праздника, и чтобы после новогодних вот этих праздников у вас не было большого наплыва людей, которые все-таки переборщили алкоголем и сладкой едой.
Спасибо. Вас тоже с Новым годом.
Наша программа продолжается. У нас еще есть время для новостей и других материалов, которые подготовлены редакцией. Спасибо за внимание. Завтра у нас тоже прямой эфир. Я с вами прощаюсь до завтра.